Я начну с наших некоторых актуалий. То есть в разгаре ракетных обстрелов Эрец-Исроэль он периодически садился, говорит, читать Тейлим. Есть этому кого учиться, потому что то, что делал Рав Хаим Каневский во время войны с Персидским заливом 35 лет тому назад, он пообещал, что на брах не будут парить ракеты. Он сказал, что надо, я пообещал, надо как-то об этом позаботиться. Так он, когда кончал свой напряженный рабочий день со всей программы своей учебы, которая включала в себя повторение всей Торы каждый год, усаживался читать Тейлим, его поймали на то, что видели у него очень такие большие синяки под глазами после этого. Вот действительно, ни одна ракета не упала на Брейбрук. Так вот, как-то я уселся говорить Тейлим, и сам, у меня там есть листик такой, начинается с 13 главы. Просим Всевышнего начать с 13 главы, чтобы нас не оставлял в тяжком сокрытии или как Творца. Потом подумаешь, на самом деле я даже не могу это читать. Видим такое, открытие ли как Творца, такие явные чудеса, что надо раньше сказать, что какое-то до Гуглову. Другая глава – это «Мизмор ли туда». Это то, что есть так, благодарственная жертва, «Курбан туда». Есть особый мизмор, когда считают его, когда приносят эту жертву. Это глава сотая в Тиле. Мы считаем каждый день «Сукер земра» «Мизмор ли туда». Это огромное правило, что надо научиться благодарить перед тем, как просишь дальше. Надо Всевышний, есть такой порядок молитвы, он необычный, об этом мало говорят. Это не, что у нас есть намек в 9 главе Масехет Брахот, надо раньше благодарить за прошлое, а потом просить о будущем. И я тут хочу коснуться нескольких деталей чудес, которые произошли во время, то есть я не знаю точно цифры, но то есть были жертвы, причем тяжелые жертвы. Конечно, самое тяжелое это было попадание ракеты в Бет-Шемеш перед Пуримом. Но это было, но надо понять великие чудеса, которые тогда произошли. Причем великие чудеса, они гораздо более великие, когда их не сбивает противовоздушная оборона. Так это называется, мы перехватили, мы сбили. Люди, понимающие, знают, что тоже были величайшие чудеса. Это знают главы противовоздушной обороны. Но люди обычные, это политики, все называется, мы сбили, все прочее. Когда мы видим большие чудеса, когда ракеты взрываются, падают, или не взрываются, или взрываются. И там, где должно было быть десятки жертв, жертв нет. Я могу просто привести маленький пример. Маленькие, гораздо большие примеры. Во время этой войны с нами не было ни Хазон Иша, ни Рав Хаима Каневского, которые действительно взяли ответственность и обещали, что брак не будет поражен, и исполнилось. А без претензий к кому-то не все могут взять на себя такую ответственность. Просто так болтать это несерьезно. Но реально брак был сильно поражен. Я слышу сегодня тяжелые цифры. около 100 семей остались без крова, разрушенные квартиры, где-то около 500 человек. Нет, Брух Ашем, ни одного погибшего. Были тяжелые, очень тяжело раненые, которые чудом выжили, но выжили. Однако я хочу коснуться нескольких событий, которые произошли. Кроме этого, это вещи, это цифры. Цифры, то есть в браке было очень много падений. Вот, пропустим просто пример. Есть в браке ешива, называется Гаон Яков. Это ешива, одна из ешив, которую основал Аарон Эпштейн. В этом году на каникулах в этой ешиве обосновались ученики ешивот Кириат Малахи, которых не было в семье, где можно было делать кошерный седер. Занимался известным Рав Клайн, человек с очень большим сердцем. Он больше их кормить в моей браке. Но они обосновались, в смысле, учебы и жилья в ешиват Гаон Яков. На ешиву свалился одна из бомб, которые там были, боеголовки, которые расщеплялись. Я сначала думал, что какие-то игрушки, 10 килограмм, 15, нет. Одна бомба, может, были разные, и вес был 100 килограмм взрывчатки. Это сносит весь дом и вокруг тоже, это не. Что произошло? Оно просто не взорвалось. Не взорвалось. Я хочу привести еще две истории, которые меня потрясли. Это одно из самых тяжелых поражений. Это было в Араде, перед Пейсахом, потому что было на каникулах уже. Я, это был как-то урок семейный. Был семейный урок. И после этого урока у меня один из моих сыновей, которого доброволец организации Ацала, меня отвез домой. И ему там прорвался его связь, сообщение о падении ракеты в Араде. А мой сын, он в этом, пускай собаку съел. Он сказал, что потому что говорят, там точно есть много погибших. Как это звучит картина. Я слышал высказывание нерелигиозного главы города Арад. Попала эта ракета в самый такой в центр. Есть там замечательная община гурских хасидов в Араде. Во время, когда в Араде не было даже ни одной синагоги. Это считалось одной из городов, где нет никакой религии. Сейчас там есть большая община гурских хасидов. Ракета свалилась в середине общины гурских хасидов. Это многодетные семьи. И вот заявил... То есть приехал туда глава города Арад. Я слышал просто его запись его слов. Не то, что я тут было великое чудо. Он человек нерелигиозный. Вот я просто поймем. Что было великое чудо? Упала там ракета, которая не расщеплялась. То есть там была взрывчатка была 450 килограмм. Это почти полтонны, это больше, в два раза больше, чем ракеты, которые у нас обстреливал Ирак 35 лет тому назад. То, что обстреливал Ирак, сносило 10-1 в районе Рамадгана, куда они падали. Это первое. Ракета взорвалась причем. Однако, как она взорвалась? Я вам скажу. Она не взорвалась в воздухе, не взорвалась, когда упала на землю, она глубоко вошла в землю и там взорвалась. То есть земля реально она приняла на себя основную взрывную волну. Это то, что была огромная воронка, но основная сила взрыва она не коснулась окружающих. Надо понять, что там все разрушено. Я слышал, что на днях, что там сейчас работают тракторы, сносят все окрестности этого взрыва. Там все разрушено, там надо строить все заново. Тоже может что-то начинить. Там, так, то есть там, там реально, там вначале было 10 тяжело раненых, около сотни просто раненых. Ни одного убитого. Насколько знаю, что еще несколько дней там осталось близко 2 или 3 человека. Я думаю, сейчас там все уже, я не знаю, все ли, но реально ни одного погибшего. Это величайшее чудо. Я вам скажу одну историю. Один из крупных раввинов Бнейбрака, потому что мне сказали люди, знающие, что когда были тревоги в Бнейбраке, первое, что он делал, он говорил ведуй, исповедь. Человеку безопасность жизни сделать ведуй. То есть я вам скажу. Есть известное высказывание наших мудрецов, мы его много раз здесь повторяли в разных событиях. У каждой пули есть адрес, так говорил Хафец Хаим. Мы говорили еще во время коронавируса, у каждого коронавируса есть адрес, куда он послан. У каждой ракеты есть адрес. Есть только один непростой вопрос. А может быть я этот адрес? Кто сказал, что нет? Кто-то, может быть, верит, что нет? Вот раввин, он, не знаю, все ли тревоги он сделал, но вначале он точно при каждой тревоге, он был очень серьезный человек, это не был просто, так сказать, просто раввин, скажем так. Один из крупнейших закон учителей Бнейбрака. Имя я не спрещу, не хочу его говорить, называть сейчас, но это... Он, когда была тревога, он говорил, ведуй. Не просто говорил, ну, сделал чего? Почему? Потому что кто сказал, что это не в мой адрес? Если это мой адрес, надо делать чего? И была у нас одна совершенно тяжкая история на Пейсах. Я точно не знаю, кто были эти люди, но это была очень тяжелая, тоже была очень большая, мощная ракета, которая упала на дом в Хайфе. Там было 4 погибших. 4. Я не уверен, что были евреи. Я не знаю, на самом деле. Но потом выяснилась потрясающая вещь. Эта ракета не взорвалась. То, что она поразила, это вот просто от тяжести, это огромная... Удар сам по себе. Сам удар разрушает дома. Это не, кроме взрыва, она не взорвалась. Это вещь, то есть там они боялись раскапывать это, потому что боялись, что она может взорваться каждую секунду. Это боеголовка. Это была боеголовка тоже вроде 400-500 килограмм. Был хорошо, с Божьей помощью раскопали, и ничего не взорвалось, но это было непросто. Я это помню себя очень... У этой ракеты был адрес. Адрес касался именно того, кого она поразила. То, что не было адресом, она не поразила, она не взорвалась. И я вам скажу, все эти истории относятся к категории персума Ниса. Персума Ниса – это буквально провозглашение о чуде. Это у нас есть заповеди Торы, которые мы сейчас исполняли. Это пасхальная года, история чудеса, которую Всевышний нам совершил нашему народу при выходе из Египта. Это, по большому счету, я помню очень хорошо, во время войны Персидского залива я тогда ходил постоянно на рокера Моисея Шапиро 35 лет тому назад. Это, ну, там были разные уроки, но в частности уроки не только по Аллахе. И он когда сказался, когда мы видели, что происходит, как скады взрываются, никого не убивают, сейчас большая митцва говорит, лефрасем нес, огласите чуде. И это основа и заповеди Хануки, заповеди Пурима и Втория, это касается, по большому счету, и Пейсаха, И Суккот. В Суккот мы, у нас есть тоже понятие, мы сами чуде, это то, что нас окружали, облака славы нас защищали и спасали при выходе из Египта. И об этом пишет, скажем, книга замечательная «Левуш», «Левуш Малхус», «Мордеха Яфе». Пишет в начале «Алахот Сука», что заповедь, нам Суккот заповедано не просто сидеть в Суке, а чтобы сидение в Суке, жить в Суке, нам напоминало, что Всевышний нас окружил в Суккот облаками славы, нас сохраняли и спасали. Это то, что говорится в стихе «Леман ейду доротейхим, чтобы Суккот ашавте бне Исроэль», чтобы знали все поколения, что я посадил вас в окружении облаков славы, так это объясняет Суккот Таргум. Это, и пишет Левуш, что это большое правило, касается всех событий нашей жизни, видеть чудеса Всевышнего и их оглашать. Очень принципиально. И поэтому, знаете, мы еще мы не знаем, что будет послезавтра, мягко говоря. Мы не знаем, что будет завтра тоже. Там война может возобновиться заново. Однако все в руках Всевышнего. Они не в руках Трампа, не Ирана, они просто являются пешками. Пешками Всевышнего. Так я думаю, что если до достоинства господина Трампа, у него есть хорошее намерение. Он хочет защитить на еврейский народ в Эрец-Исраэль. И поэтому Всевышний это людей таких вознаграждает и дает им это сделать. Но это очень смешно, когда он говорит, что я. Много раз повторяет, я. Это... Об этом сказано в нашем сами, что сердца правителя в руках Всевышнего. И вот, конечно, тут всем надо Всевышнего благодарить за чудесное спасение. Может, ты помнишь, что последняя тревога в Иерусалиме это была в ночь седьмого дня Пейсаха. Это была очень непростая, то есть это было 3 часа ночи. Там был взрыв, который оказался буквально прямо над головой. Вы помните это, Рамойши? У меня был спор с моим сыном. Я говорил, что это было над Рамотом. Он говорит, нет, это было возле Новиакова. Просто потом я понял, что на самом деле был не тут и не там, а был над центром еврейского Иерусалима, вроде Мейша Рим и Хобар-Элан. Там просто дома учения содрогались буквально. Это не... Там падали осколки и все прочее. И необходимо проголосовать о чуде. Знаете, я не считал, сколько было погибших, были погибшие. Но я хорошо понимаю, что я не считал, сколько было ракет, потому что было многие-многие сотни. Но есть было тут одно чудо, это чудо противовоздушной обороны. Это очень большое чудо. Потому что если противовоздушная оборона разбивает ракеты, а второе, более явное чудо, когда противовоздушная оборона не срабатывала, и все равно. Я просто вам эту вещь не договорил. Вот эта ракета, которая упала на дом в Хайфе, интересное сообщение армии. Ее пытались бить 4 ракетами. 4 раза. И не получилось. Не получилось. У меня был адрес. Адрес. Никакие ракеты не помог, только есть адрес. Но то, что нажал пройти, она поразила, а остальные она не взорвалась. Это, безусловно, не заслуга системы противовоздушной обороны, что она не взорвалась. Это понятно. Поэтому я говорю, что надо в первую очередь начинать наши молитвы с благодарности за то, что Всевышний спас наш народ из места, которые практически не были задеты никак. И даже те, кто были задеты, это были более явные чудеса, да, центр страны, другие места. Я хочу к этому какую-то вещь добавить. Вещь, она очень принципиальная. Я слышал от имени одного очень серьезного раввина, который, я уверен, что знает, что он говорит, я не знаю, что это было у всех, но израильские летчики, которые летали в Иран, они зачастую пользовались далеко не самыми современными самолетами. F-16 – это очень старый самолет, где-то лет, на вооружении лет 45, я помню еще, и так далее. И летчики, перед тем, как они вылетали, они говорили «Шма Исраэль». Просто не были религиозные летчики. Я не думаю, что есть особенно много религиозных летчиков боевых. Религиозному человеку трудно на курсе, на летных курсах, это еще не подходит. Вот. И тут есть, я, по большому счету, считал и считаю, что когда мы знаем, что сейчас вылетают самолеты в Иран, надо начать говорить «Тейлим». Что чудо, что было огромное чудо, что ни один еврейский самолет не был сбит. Это вещь потрясающая. Их же вооружила Россия, современнейшая противовоздушная оборона. Ничего. Они пытались, то, что не пытались. И чтобы это чудо скрыть, так и американский самолет, только один был сбит. В общем, американцы более новые, более современные самолеты, а более старые, это непросто. Поэтому было очень большое чудо, то, что действительно не поразили еврейские самолеты. Второе чудо. То, что действительно была вещь потрясающая, уничтожили всю иранскую верхушку. Я не говорю, что это решает проблемы. Почему это не решает, я еще поговорю, почему эта проблема не решает. Это была буквально фантастика, как за одну атаку в шаббат перед Пуримом. Этот шаббат был очень известный шаббат. Это был шаббат. Помнишь, что там сделать Амалек и стереть его память? Захорма шасалаха Амалек. Амалек – это Аман. Говорят, что Хаминаи – это тот же корень, что и Аман. Они к нему души духовные с ним очень связаны. Тут понятно. Я говорю, они связаны по кровями, но это... И... Там говорят, что за 30 секунд была уничтожена вся верхушка Ирана. За 30 секунд. Это величайшее чудо. Я вам скажу одну вещь. Мы здесь много говорили в последние 2,5 года о том, что сила Тора нас защищает и спасает. Тора дает силу нашим воинам воевать. Есть вещи очевидные, что каждый еврей, который читает о году, он их говорит, но просто отдает себе в этом отчет. Одно из центральных мест пасхальной годы – это «Вгиши омдала васейну валану» – это то, что постояло нашим праотцами нам, «Шлоба холдор вдор омдивана халусейну» – в каждом поколении нас пытаются уничтожить. И Всевышний, в Экадашборху, мы целым районом, Всевышний нас спасает. Очень советую тем, кому есть Агада Берот Ицхак, Агада с комментариями, почитать, что там написано. получилось очень хорошие года. Я помню, что я, по-моему, я это там привел. Когда говорится, это постояло, что постояло? Что постояло? Есть два объяснения. Одно другого дополняет. Первое – это обещание Всевышнего. Это обещание, оно колоссальное. Мы все его знаем, что обещание Всевышнего, что народ Израиля не исчезнет, что земля Израиля станет святой нашему народу, что Тора не забудется. Три пророчества, которые сказаны в Торе, которые объясняют то, что мы здесь сидим, занимаемся Торой, несмотря на все перипетии изгнания. Однако к этому добавляет Вильнский Гаон еще одно объяснение. Что такое вехи? Что такое? Вехи шомда. Что такое вехи? Это то поставило нам. Говорит Вильнский Гаон следующим образом. Вав – это намекает на шесть порядков Мишны. Шесть разделов Мишны. Это буквально вся устная Тора. Дальше я объясню, почему устная Тора немножко позже. Гей – это пять книг Пятикнижия. Юд – это десять решений, слышали слов Всевышнего. Это реально это принятие народа Израиля, изучение исполнения Торы. А последнее это алеф, это один, это все, вав это шесть, потому что это шесть разделов Мишны, хай это пять разделов книг Пятикнижия. И юд это эсер, десять, это десять речений, алеф это единство Всевышнего. То, что мы все говорим в конце годы, Эхад ми йодея, все это там написано, это не... Я хочу немножко весь слова Вильнского Гаона объяснить. Почему начинается это с вав, с шести разделов Мишны, потому что говорит Гемара, что брит, завет народа Израиля с Всевышним, он построен на устной Торе. Устной Торе. Когда мы трудимся в устной Торе, а настоящий труд устной Торы – это ешивы и колели, в первую очередь. То есть на нас постоит не разведка, не правительство, не армия, а те, кто занимаются Торой, те, кто принимает исполнение Торы, те, кто цельно верит во Всевышнего и в его Тору, это то, что нам, это наша опора, но все поколения, хорошо бы, чтобы все евреи, которые читают о году, как принято, это большинство евреев в Израиле, как за границей, но в Израиле это большинство, понимали, знали этот Вильнского Гаона. Вот. И по этой причине, когда сейчас, ну, на каникулах много занимались Торой. Были каникулы, невозможно было, потому что нужно некоторые передых, которые иначе просто дальше нет сил учиться. Мы много занимались. И мы начинаем помнить себе слова «годы», нам угрожает постоянно. И более того, говорит великая книга о Мудром, из великих решоним, которые нам разъяснили, Сидур и все прочее. Говорит, что одно из обещаний Всевышнего, чтобы наш, в каждом поколении нас хотят уничтожить, чтобы мы видели чудеса Всевышнего. Если у нас не было врагов, то... О. И тут я хочу коснуться еще одной темы. Есть господина Теодора Герцеля, и в книге «Еврейское государство», как я помню, Вот он пишет, между прочим, что он хочет страну, как это была еврейская Швейцария, и армия вообще не понадобится, никто не будет угрожать, может, какая-то полиция. И мы видим, и это решение проблемы антисемитизма. Тоже сегодня существование и войны и еврейского государства – это причина антисемитизма, вы все хорошо знают. На стене, которая ограждает от нас, от террористов, разделяет между еврейскими поселениями и арабскими территориями. Арабские территории – это тоже еврейская земля. Я от них не отказываюсь. Они, эти гады, написали на них, с другой стороны, на этой стене что написано? Я видел в нескольких местах. Гетто. Гетто. Герцль хотел избавиться от гетто. Это звучит немножко иначе. Но есть тут вещь более глубокая. Вот я в Братиславе уже живу больше 52 лет. Есть священная корова всех леваков, называется шалом. Талиха шалом, процесс мира. Что это означает? Надо все ради арабам, все ради шалома. Ну, знаю, думаю, что люди, кто знает, что происходит, это было большое спасение, потому что левые не пришли к власти. Когда пришли, они дали оружие арабам, и потом все это привело к тысячам убитых, все прочее. Это Рабин, когда пришел к власти. Но я хочу, надо понять некоторую идею этого шалома. Почему тут идея? Я объясню. Эта идея очень глубокая. Они сами этого не понимают. Думаю, что я понимаю. Я вам расскажу. Эта идея, она начинается очень давно. Это начинается с Вавилонской башни. Приводится в книгах, в частности, в книге Зоар. Пишет Раши, что хотели строители Вавилонской башни. Вещи, которые непонятны, и, безусловно, там это не были глупцы, которые делали. Но то, что приводит наши мидрашим, это скрывает вещи более глубокие. И объясняет эта книга Зоар в конце главы Ноах, что они хотели как бы суметь черпать благосостояние браху от Всевышнего, как бы против, вне зависимости от его воли, без того, что нам было что-то исполнять. Это был их замысел. Как бы у Всевышнего есть его воля. Воля его дать благословение тем, кто исполняет его волю. Они думали, что могут оторвать эту браху от исполнения воли, а получать ее без этого. Это говорил господин товарищ Мичурин. Знаете, вот такой товарищ. Мы должны взять милость от природы, взять ее у него – это наша задача. Эти милости, которые взяли коммунисты в Советском Союзе, вот такая бедность и нищета. Это, помните, либо я помню, в 1963 году очереди за хлебом 100-200 метров от булочного магазина. Америка тогда отправила хлеб в Россию. Это было взятие от природы. Да. То же самое сейчас. В чем они видят победу сионизма? В том, что можно быть еврейским государством без Всевышнего. Понимаете, это звучит страшно, но была огромная дискуссия. Все старались, чтобы было как-то договориться. Когда речь шла о декларации независимости 78 лет тому назад. Большая дискуссия между религиозными и нерелигиозными. Нерелигиозные были не готовы были упоминать имя Всевышнего в этой декларации. Это, то есть, когда читали Декларацию независимости, я читал. Они пришли, так сказать, к компромиссу такому, не по инициативе, вот там без этого Цурис Ройль, буквально твердыня Израиля упоминается, но не упомянуть имя Всевышнего, только как-то, почему? Это не просто так, они просто глупцы, это глубина их скверны. Глубоскверно было оторвать народ Израиля от Всевышнего, и как бы это есть понятие, в их понятии независимость. Знаешь, что независимые, нет независимости народов мира. Они хотели быть независимы от Всевышнего. И об этом Всевышнего этого не будет. И все теории о мире с арабскими странами, это все надо завершить процесс независимости от Всевышнего. А пока, ну как это происходит, мы видим, что не получается, мягко говоря. Высшая милость наш народ спасает, но явно видно, что в это, то есть, знаете, то, что заявил Нетаньяху летом во время первого раунда большого войны с Ираном, что самая большая фракция на иврите – это сия. В Кнессет это сера дешмай, это игра слов, это помощь небес. Он знал, что он говорил. Знал, что говорил. Сейчас тоже это понимают. Все, кто знает, что происходит на противовоздушной обороне и все прочее, они хорошо это знают. Я разговаривал с одним раввином, который был из ведущих преподавателей Бет-Мидраша Махон Лев. У него есть много учеников, которые являются ведущими специалистами разработки систем противовоздушной обороны, систем в Израиле. Он сказал об этом так. Нерелигиозные специалисты, они уезжают за длинным рублем в Америку. А религиозные, хотят брать Исраиль, так они продвигаются во всех этих вещах. Так он сидит с одним из главой разработки систем противовоздушной обороны. И вот тот, он много чем рассказал, срока запрета это не публиковать никак, поэтому этот раввин, который разговаривал, он не был готов мне почти ничего сказать. Он задал один вопрос этому специалисту, религиозный. Там же сидят умные люди, всякие полковники, не дураки. Они все это видят. Почему они еще не религиозные? Очень не хочется. Очень не хочется. Очень не хочется. Так вот, надо вещь хорошо понимать. С одной стороны, мы видим величайшие чудеса. И более того, я не знаю, это вещь более скрытая. Есть какое-то движение в народе Израиля, которое левые, безусловно, всячески хотят ее подавить, скрыть. Они властвуют в этом мире в средствах массовой информации, как известно. Но говорят, что есть в этом году Израиль гораздо больше покупал мацу, чем в предыдущие годы. Гораздо больше. Это вещь очень показательная. И тут я хочу коснуться одной темы. Есть тут, с одной стороны, мы видим величайшие чудеса, и как будто бы, кто вершит чудеса? Эти чудеса происходят через нерелигиозных летчиков. Система противовоздушной обороны во многом построена религиозными специалистами. Я должен даже думать, что это причина помощи свыше, как они, безусловно, имели в виду защиту народа Израиля, не просто работать деньги и так далее. Но при этом все это, конечно, это было ради изучающих Тору и соблюдающих ее. Это пишет Шлома Бароне от имени Рава из Бриска. Но здесь еще одна вещь. Об этом пишет Рав Дон Сегаль, великий праведник и мудрец Рав Дон Сегаль в своем комментарии на Месилат Йешарим на тему, почему Всевышний еще не привел Машиаха. Он очень четко ответил. Представьте себе, что Машех пришел бы лет 50 тому назад. 60. С тех пор вернулись в истории десятки и сотни тысяч евреев. Если бы Всевышний не сдержал Машеха, мы бы их потеряли в таком виде. Я думаю, что Всевышний делает чудеса также для того, чтобы евреи сделали чего? Ради них Всевышний любит каждого еврея, хочет, чтобы каждый из них проснулась еврейская душа, и поэтому ради них, ради всего этого Всевышний делает нам чудеса, чтобы мы укрепились, чтобы мы сделали чего? А вещь происходит. Я об этом написал, это выйдет, скорее всего, в ближайшем Бейрот, там некоторое вступление к статье Хафец Хаима «Ожидание избавления». Есть тут вещь потрясающая, как исполняется сказанное нашими мудрецами, то, что объясняет Хафец Хаим. Сам он говорит, что есть противоположное предсказание наших мудрецов, что будет перед приходом Машиаха. С одной стороны, это что будет в Израиле сделать чего, а с другой стороны говорится, что Малхут Теопехли Минут, царство превратится в вероступничество. И говорит Хавцхай потрясающую вещь. И то, и другое вместе истина. Есть часть народа Израиля, которые самоотверженно исполняют и изучают Тору в бедности, часто в нищете. И не готовы идти на какие уступки, это было и приемлемо, если сегодня. А есть люди, которые отошли, а все случилось наоборот. Это то, что было и в времена Хафец Хаима, но есть сейчас вещи, которые не было в время Хафец Хаима. Мы видим величайшие чудеса, которые сопровождают строительство еврейской общины на Святой Земле. И не сегодня, не вчера, а все 50 с чем-то лет, 70 с чем-то лет, даже более, еще до основания государства, когда мы были спасены от немецкого генерала Роммеля, который был, дорога была открыта, когда было чудо, Всевышний остановил его. Происходит тут очень много чудес, вопрос ради кого. И тут я думаю, есть одно очень, очень важное замечание. Кто эти часы может видеть, уверен, что Всевышний это хочет, чтобы это видели все евреи. Но у всех евреев, хотя у нас тоже, между прочим, не только у других, есть дурное начало, которое очень не хочет изменять образ жизни. Это была одна история. Был какой-то еврей, который я когда-то участвовал в семинарах Шмутами, лет так 30-40-45 тому назад. Там был семинар, который руководил Ромой Шапателят и другие там. Я тоже в этом участвовал. Там как-то был один еврей, который буквально он загорелся в то, что он слышал. Весь светился огнем, пока он не понял, что надо будет изменяться. Так что скажут, что я дос? Не знаю, чем он кончил. Остановило его, не остановило, я не знаю, у меня не было с ним просто связи. Но это, знаете, силы зла в Эрец-Исраэль, их основное оружие – оговорить религиозное еврейство. Чтобы никто не хотел стать ассасин. Чтобы это было презренным, ненавидимым и так далее, и так далее. Это очень тяжелое испытание, надо понимать. Человек. Он не хочет быть презренным, не хочет быть обвиняемым и так далее. Он не хочет. Поэтому у нас есть очень важные две вещи. С одной стороны, где это возможно, освящать имя Всевышнего нашими деяниями. С одной стороны. А с другой стороны, нам надо молиться, чтобы над Израилем делал чего. Есть сейчас очень плодотворная почва для этого. Люди видят чудеса, евреи не дураки. Это значит, видят это не только евреи, видят это и англиканский священник написал про материал, что он видит божественную силу, которая исходит из Израиля. И мусульманские кади тоже это видят, которые не Надо, чтобы мы все это увидели, чтобы благодарили Всевышнего за прошлое и просили о будущем. И в частности, чтобы все мы укрепились, это основное, кстати говоря, дни Омера – это дни чувы.